Хочу поговорить с вами об этом. И это не новая тема. Вещи, которые я сейчас хочу с вами коснуться, мы уже с вами касались, это они не новые. Некоторые, я скажу, моменты новые, но ничего суперумного я вам не буду говорить сегодня. Ну, то, в чем нуждаюсь я, то, чем я живу, то, чего я хочу, мечтаю, знаете, я буду с вами делиться. И я прошу Божьего благословения. Итак, любовь. Знаете, я начну со слов Марины Влади, с разговор с Высоцким. Когда был на свадьбе, я вкратце коснулся этого момента. Вот Илю, когда поздравлял с Оксанкой. Вы знаете, и однажды Марина Влади, она спросила у Володи Высоцкого, за что ты любишь меня, Володя? И после короткой паузы Владимир отметил, если бы я любил тебя за что-то, я бы любил что-то. А так я просто тебя люблю. Знаете, вот это вот состояние, когда тебя просто любят не за что-то, что у тебя есть какой-то ресурс, деньги или там какой-то дар впечатляющий или талант, а тебя любят не за что-то, а потому что ты есть. И вот это состояние привязанности, это что-то с неба, друзья мои. Что-то дефицитное, что-то настоящее. Я хочу этого коснуться, об этом еще поговорить. Знаете, я начал за последние годы различать моих друзей и вообще людей, которых вокруг меня много людей. Знаете, когда ты становишься человеком, который что-то ты можешь дать или сделать, вокруг тебя появляется много людей, знаете, и среди них друзья, среди них помощники, среди них разные люди. Аминь. И вот я научился в последние годы различать и выбирать друзей, или даже не друзей, а просто, как правильно сказать, давать оценку отношениям, понимая то, что когда нужно людям то, что есть у меня, или когда людям нужен я. Понимаете разницу? Из этого я научился, и мне, как бы, знаете, очень важно как бы проверить, как бы убедиться, познать именно этот критерий. Допустим, вы знаете, что люди, большинство, ищут больше Божьего, а не Бога. И сами того не понимая, очень часто ищем не самого Бога, а Божьего, потому что Бог, мы начинаем на каком-то этапе нашей христианской жизни понимать, что Он всемогущий и может дать все, исцеление, мужа, работу, там, свободу от зависимости, и все это Бог, Он делает, и мы начинаем в это верить и искать этого, а не Его самого. Аминь, понимаете? И очень важно понять, знаете, очень важно понять момент именно, когда ты служишь людям, которые нуждаются не в тебе самом, а в том, что ты можешь дать. Это нормально им служить. Аминь. Но очень важно понять момент, когда можно кому-то служить или с кем-то служить, потому что с кем-то служить можно только тогда, когда этот, с кем ты служишь, нуждается не в том, что ты можешь дать, а в тебе самом. Вот. И это уже серьезные отношения, которые являются, где Иисус говорит, если хотя бы двое из вас на этой земле согласятся просить о каком-либо деле, будет им дано, чего бы они попросили. И дальше он говорит, потому что там, где двое и трое собраны во имя мое, там я нахожусь среди них. Я думаю, это двое, прежде всего, это муж и жена. Это самые оригинальные отношения, это привязанность, которая ни с чем невозможно сравнить. Хотя вот есть привязанность сына моего, я когда ехал в Геническ, ночью встал, ну рано-рано утром, было темно, и я там ставил себе кипяток в чайнике. Я услышал знакомую походку. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по полу босыми ногами. Я знал, что это идет он. Мой сын Ваня. И он еще толком не проснулся. Он подбежал ко мне, начал обнимать. И говорит, папа, ты уезжаешь. Я хочу с тобой. А вчера, накануне вечером, он подошел ко мне такой счастливый. Говорит, папа, я иду в школу. Я понимаю, что ему в школу еще рано, но там какие-то были эти школьные, там какие-то праздничные, там, ну, короче, встречи, подготовка к школе, в которой будет учиться. И с такой гордостью заявил: папа, я иду в школу. Типа вырос, знаете, уже. И он такой был счастливым, что завтра он пойдет в эту школу. Ну, и ну, утром он ко мне подошел и говорит: папа, я уже не хочу никакую школу, я хочу только с тобой. Я говорю: я не могу тебя взять. Ты же в школу, ты же такой счастливый был вчера в школу. Он говорит: я уже не хочу никакой школы, я хочу с тобой. И знаете, вот именно этот момент, ребята, послушайте, вот этот момент, когда ты видишь человека или человечка, который привязан к тебе не потому, что ты что-то можешь даже дать ему, а потому что он нуждается в тебе самом. И даже когда ты его, казалось бы, отторгаешь, наказывая, говоря какие-то ему неприятные вещи, потому что я беру ремень. Я вчера приехал, как всегда, дети, они балуются, знаете, папа с дому, дети в курсе дела, и все мне доложили. И Ваня, как всегда, он самый вредный, то того ударил, то там того притеснил. И знаете, ему самое больше перепадает, то, что интересно, Ивану, я его люблю. Но он самое больше и получает. И дети должны это видеть, что хотя я его люблю, наверное, того, кого люблю, тот и больше должен не получать еще. Это такой тоже критерий любви. Аминь. Не просто лицеприятие. Вот ты хороший, все получили. Ну, а Ваня? Что там случилось? А, твой Ваня. А, ну, Ваня, ну ладно. Это же Ваня там. Или там Вася там, или там кто бы там ни был. Понимаете? Нет, момент этот. И я смотрел на его лицо, он такой... Все, вот когда я его начал вычитывать, я смотрю, я его люблю, даже его поведение, его реакция, потому что он смотрит на меня преданными глазами, глазами сына, и я вижу в его глазах нужду во мне, даже не только когда я его глажу по голове, по шерсти, но даже когда против шерсти, он все равно любит меня. Вот этот момент, который я хочу сегодня сказать тебе, и называется кохання, любовь от Бога. Это то состояние, которое выразил Владимир Высоцкий, Марине Владе, женщине, которую он полюбил, и на вопрос, логический вопрос, который женщина задает своему мужчине не раз в жизни, наверное, уже, не только до свадьбы, но и после свадьбы, когда она уже бабушка становится, она ему так часто, ей так важно все, что ей важно знать, а за что ты выбрал меня, а за что? Мне так интересно, за что ты любишь меня? И после короткой паузы Володя ответил: если бы я любил тебя за что-то, я бы любил бы что-то, а не тебя. А так я просто выбрал тебя, потому что я люблю тебя. Потому что ты так нужна мне. Среди всех женщин на этой земле, самых прекрасных, там, младше тебя, может быть. Может, ты не такая блондинка, как кто-то, но я выбрал тебя, я предпочтение свое отдал тебе. Я связал с тобой свою жизнь. Знаете, состояние привязанности, знаете, с неба, когда Бог дает санкцию на близкие отношения, мои друзья, дорогие друзья, оно ни с чем абсолютно, его невозможно сравнить. Но проблема в том, что мы не верим, что такие отношения есть не только по телевизору, и размениваемся, не понимая этого, потому что не можем сложить себе цену. Я в конце об этом коснусь. Это очень важное, это новая мысль. А эти примеры, которые я вам сейчас говорю, вы уже слышали. Пример в моей семье, который я не устану распространять и буду говорить, и буду напоминать, который, понимаете, все, что от Бога происходит, все, что от Бога, какая-то история, она настолько впечатляет тебя, и потому что это откровение, которое изменило тебя, и оно преследует тебя, но никогда не будет тускнеть и скучно. И снова оно будет звучать, то, что Бог сделал в твоей жизни. Слышите? Знаете, человек, который встретился с Богом лицом к лицу, он никогда не останется прежним. И этот момент встречи с Богом потом будет распространяться, передаваться, и человек снова и снова будет возвращаться к этой встрече и снова будет передавать ее, аминь, другим людям, аминь. И вот история моей семьи тогда, когда я был кем-то директором центра, помощником пастора, ну, одним из каких-то служителей, который играл роль какую-то важную в церкви, знаете, и моя жена выбрала меня примерно в этот период моей жизни. Ну, знаете, через три с половиной года прошло, и такая катавасия произошла, у меня не стало никого и ничего. Я уже не был директором центра. до этого я работал в наркодиспансере, в тот момент я уже не работал в наркодиспансере. Знаете, просто меня оставили мои друзья. У нас не было средств к существованию. Мы снимали дом на Красина. У нас родился Тимофей и маленький сын Максим, просто маленький бэби. И мы сидели на диване. И я сказал: Оксанка, так получилось, что я привел мою семью у разбитого корыта. Как мы будем жить дальше? И то, что сказала она, оно поразило меня, впечатлило. И я воскрес буквально в тот момент. Она сказала, она подумала тоже короткую паузу, как вот Владимир Высоцкий Марине Владе. Она задумалась и сказала: я снова сегодня принимаю решение идти с тобою до конца. И доверяю тебе снова свою жизнь и жизнь моих детей. Я помню, как я встал с дивана. Мы сидели на диване. И в этот момент я встал с дивана. И мой ум, он не успел понять и постигнуть, что произошло, но в моем сердце, в моем духе, знаете, что-то взорвалось. Потом много времени прошло, я анализирую по сегодняшний день ту ситуацию, которая была с неба, от Бога, потому что что меня впечатлило, что меня поразило? Я всю свою жизнь, я понял аксиому жизни. Я хочу, чтобы меня уважали, чтобы со мной дружили, чтобы меня выбирали. И чтобы меня выбирали и меня ценили, мне нужно, чтобы у меня что-то было. Очень важно, чтобы у меня был какой-то ресурс, наркотик, водка, деньги, статус бригадира, пастыря какого-то или какого-то, какое-то то, чего у других нету, чтобы у меня было. Знаете, и я понял, если у меня чего-то не будет в жизни, люди просто перестанут меня выбирать, потому что смысл со мной дружить, если у меня ничего нету. И потому я так тянулся, я так старался компенсировать настоящую дружбу какими-то делами, какими-то деньгами, и чтобы меня выбирали, чтобы со мной дружили, чтобы меня не пренебрегали. Для меня так это было важно. И знаете, и всю свою жизнь я понял эту аксиому. В тюрьме, на свободе я старался кем-то быть, кого-то впечатлить. Но в этот момент, когда у меня не стало ничего, я сидел с моей женой на диване. Я понял, что на этот раз она тоже оставит меня. Понимаете? Потому что я привык, что когда у меня ничего нету, люди меня оставляют. Пока люди, у меня что-то есть, люди со мной, они, знаете, нуждаются в встрече со мной. Мне звонят, меня находят. А когда у меня ничего не встает, понятно, я просто капитулирую. Я понимаю, что никому не нужен, и я не рассчитываю ни на какое взаимопонимание. Я подумал, что моя жена, конечно же, такова жизнь, соляви, такова жизнь. Она тоже оставит меня и скажет: ну, знаешь, извини, я думала, что ты лидер, там, директор центра, психолог в наркодиспансере, помощник пастыря, а ты даже буханку хлеба не можешь семье купить, даже за квартиру платить и нечем. Так что извини. Как жопка к жопке, море корабли, разойдемся. Да, Жан.
Да. Я прочитал там выдержки, не в этом дело.
Они относились, а когда ты, Мария, мать Тереза сказала дословно, что когда ты отдашь этому миру самое драгоценное, этот мир нанесет тебе удар ниже пояса, но ты все равно отдай этому миру самое драгоценное. Она сказала дальше: когда ты будешь любить людей, служить им, именно те люди, которым ты служишь, они упрекнут тебя, но ты все равно продолжай любить людей. То здание, которое ты будешь строить в своей жизни, то дело, которому ты отдашь всю свою жизнь, многие годы, а может за один день разрушится, но ты все равно продолжай строить. И когда оно даже разрушится, если оно от Бога, начинай сначала, с чистого листа. Потому что за всем этим стоит Бог. И последнее слово в судьбе такого человека – за Бога. За Богом. Знаете, 19 глава Евангелия от Иоанна. Я хочу напомнить вам это место еще раз, 26-27 стих, тогда, когда Иисус Христос, наш Господь, был на кресте, на Голгофском кресте. И написано на 26 стихе: Иисус увидел Матерь и ученика тут стоящего, которого любил. Мы говорим о любви, друзья мои. Говорит Матери своей: «Жено, се сын твой». Знаете, Жено, это в переводе вообще жено, женщина, это вот синодальный перевод. Но вообще в иврите это означает госпожа. Это приравнивается к госпоже. То есть с уважением он сказал матери своей, он даже вися на кресте, вот любовь в том, когда тебе плохо, сейчас тебя плюют, презирают тех, кому ты служил, пренебрегают и насмехаются. Вот все эти люди, ученики твои близкие, с которыми ты жил, разбегаются от тебя, и тебе больно, ты оставленный, ты висишь на кресте, и в этот момент ты думаешь не о себе, о ком-то близком. И вот он увидел мать рядом стоящую и сказал жену, матери своей, «Се сын твой». Потом говорит ученику, «Се матери твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Вы никогда не задумывались о том, что у Иисуса Христа были братья и сестры? Была семья. И там, когда он уходил с этой земли, у него, у мамы были другие дети, дочери и сыновья, братья и сестры Иисуса Христа. Потому что Писание говорит, что фарисеи, слыша Иисуса, были впечатлены Его благодатью, которая на Нем, но потом начали думать, так не Иосиф ли его папа, Мария его мама и его братьев и сестер, среди нас они живут, мы знаем, понимаете? И то есть у Иисуса Христа и у мамы Марии были другие дети, но вы никогда не задумывались, почему Иисус не оставил, не передал свою маму своей семье? Потрясающе. Послушайте, вы никогда не задумывались, что это за поступок, почему это? Иоанн не родился в семье с Иисусом Христом от Марии и Иосифа, но он взял и говорит, все матери твоя. Вот критерии отношений, которые, я думаю, если мы даже не имеем этого, мы должны к этому стремиться. И потому люди хотя бы по телевизору хотят посмотреть такие отношения, потому что они из ряда вон. Еще раз повторяю, он оставил свою мать и передал, и сказал не своим родственникам по плоти, а по сути человеку, который не был его родственник, и Иоанну, которого любил. Слышите? Или написано, Иоанн, который любил его, вот написано в 26 стихе. Иисус увидел матери и ученика тут стоящего, которого любил. А вы знаете, кто пишет вообще об этом? Вот эту главу, кто пишет? Тот, которого он говорит, что которого любил. В третьем лице. Ты вообще можешь постигнуть такие отношения, что они есть? Мечтаешь ли ты об этом? Веришь ли ты, что они на самом деле как поощрение, как награда на этой земле? И знаете, я хочу тебе сказать, когда я смотрю на этого сына Ивана моего, который прибегает ко мне, нуждается во мне, или когда Оксана выбрала меня, и когда я кем-то был, и когда я неким был, она все равно выбрала меня, в этот момент, смотря на эти вещи, мы воскресаем, потому что Бог точно есть. Мы понимаем, что Бог точно есть. Никогда, понимаешь, все налажено, а когда что-то не так, какой-то сбой, ты становишься, какая-то ошибка, и тебя все равно выбирает и остаются с тобой. Вот именно в этот момент стандарты мира, они нарушаются и сокрушаются, потому что у Бога своя логика, у Него свои показатели. Давайте посмотрим еще одно место Писания. 1 Иоанна, 4 глава, 12 стих. И потом Евангелие от Иоанна 13:35 мы откроем тоже. Значит, мы говорим сегодня на тему любовь. Еще раз я подчеркиваю эту мысль. Как важно понять, что привязанность вот эта вот от Бога не тогда, когда у тебя что-то есть, а когда у тебя есть что-то или когда у тебя нету чего-то, тебе все равно привязаны. Это именно благословение от Бога. Это именно те отношения именно от Бога, потому что без Бога здесь невозможно. Потому что работу сердца, ум долго выполнять не может. И когда мы не понимаем этого, а идем за умом или строим отношения на основании ума, выбираем и боимся, как правильно сказать, рискнуть пойти дальше, то, знаете, дорожка ума, она коротка, она непродолжительная. Она только тогда, когда у тебя что-то есть, или ты кем-то являешься в обществе. И написано, Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Давайте покубатурим. Давайте посмотрим сейчас, давайте увидим это место. Я молюсь, все эти слова и проповедя, и примеры не бесполезны. Бесполезны. Если Дух Святой сейчас не прикоснется к твоему сердцу, не обнаружит снова жажду настоящей любви. Знаете, чтобы в этом Полтавской области, в этом Кременчуге, Градецке люди говорили, хочешь чистой и святой любви, приходи в церковь Талифа Куми. Приходи на центр реабилитации вызов. Знаете, то есть Бога, мы размышляем вот над этим местом, я прошу благословения, понимания этого откровения, чтобы оно вошло тебе в сердце, чтобы оно вошло и запечатлено было в наших отношениях, как фундамент. Если даже мы его теряем, чтобы мы снова возвращались к нему. Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, то Бог среди нас есть. Если мы любим, минуточку, друг друга, не тогда, когда все налажено, или что-то, какие-то показатели выше среднего, знаете, отличники там какие-то. Там. Нет, когда мы любим друг друга, слышишь? Потому что притчи 17:17, там есть уникальный принцип, там написано, друг любит во всякое время, и как брат придет во время тяжкое. Вот если мы любим друг друга, то это значит, Бог среди нас есть. Мы не можем увидеть Бога, ну, никто никогда не видел Бога. Но мы можем понять, что Он с нами тогда. Вот когда я вижу моего Ивана, который бежит ко мне и снова нуждается во мне, или там, когда жена моя осталась снова со мной, и тогда я вижу Бога в моей семье. Аминь! Послушайте, тогда ваши глаза тусклые, они преображаются, если ты в это видишь в своей жизни, в своей церкви, в своей команде, если ты нуждаешься в этом. Если какой-то есть пример твоей жизни, лично твоей жизни. И люди, мы можем видеть Бога среди нас. И люди также могут увидеть Бога среди нас, если мы любим друг друга, если мы привязаны друг к другу, если мы определены по жизни, если мы никогда не променяем эти отношения на какие-то другие стандарты. Снова и снова не будем увлечены, снова и снова мы будем переживать, слышишь? Именно переживать эти искушения, которые нас пытаются уклонить и отделить от именно этого. Аминь. Аминь. Присаживайся. И не спи. Твое время настало. Сука, ты уже на центре, сестра. 2 года. Извини, 2 месяца. Первый месяц ты даже никогда не дрогнула. Твои глаза никогда. Ты самая жаждущая. Я тебе свидетельствую сейчас. Ты как губка впитывала. Ты оживала. Ты воскресала. А сейчас я замечаю, что ты уже так уже насытилась, уже поэтому подтянись. Потому что как ты начала получать что-то здесь, так еще и у Бога есть что давать тебе. Не закисай. Подтянись. И мы смотрим Иоанна 13:35. По сути, о чем говорит Иисус, о том же, что и Иоанн. Он здесь говорит, как узнаю, что вы мои ученики, Иоанна. 13:35. Как узнаю, что вы мои ученики? Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Знаете, проблема кроется как раз в том, что мы не совсем понимаем, что это за любовь, И люди, когда видят, что мы сами не определены в этом, слышите? Они и не познают Бога. Потому что крепкая башня семьи команды, это там именно, где люди могут убедиться и увидеть, что они в безопасности, потому что люди не разбегаются, они верные и определенные. Не потому, что что-то у нас есть, то, чего у кого-то нету, в смысле какого-то деньги, там, машины, там, не знаю, какие-то там мастерство, а у нас есть то, у чего-то, у кого-то нету, это верность. Аминь. Это нужда в любви, в постоянстве, в регулярности и в определении. И люди это увидят, и люди именно этого и ищут, и пока они в этом не убедятся, они, если они искренние, они никогда не останутся, не пойдут с нами. В смысле, они будут жить. Аминь. Запомните такую мысль. Кто пишет, запишите. Церковь приводит людей, Бог. Писание говорит, и прилагает Бог в церкви людей, это Бог. Но люди остаются в церкви, Бог никого не держит в церкви. Он приводит? Да, приводит. Но никого не держит в кандалах в церкви. Люди, приведенные Богом в церковь, остаются в церкви или в команде, видя наши с тобой отношения. Настоящие отношения. Это единомыслие. Что мы проломимся друг за друга. Что то, что мы говорим в глаза друг другу, или с этой кафедры мы говорим, здесь кафедры. Мы говорим и вне кафедры, там, на бонях, там, на банях, вне банях, на работах. Одно и то же течет, потому что, ну, от команды, я имею в виду, от команды. Да? Совершенно верно. Это климат. Есть климатоз, вот, а есть климат. И кафедра, то, что проповедуется с кафедры, это руль. Знаете, это руль. Это люди, которые достойны и верны, это суды в чести. Потому написано, вдвойне почитайте людей, которые трудятся в слове и в учении. Двойную зарплату платите им. Поймите, что это не просто языком телепать, а это что-то сокровенное с неба на землю передается и ориентирует снова и снова церкви, показывает направление снова. Снова координирует, снова руководит. И знаете, но очень важно, если люди увидят с кафедры красивое послание о послушании, допустим, или о покаянии, но не видят этого в жизни, знаете что? Они очень быстро раскусят и поймут. Здесь то же самое, что и там у депутатов. Говорится, значит, крылатые фразы, лозунги, но никто не живет этим. Аминь. Аминь. Потому лучше бы не было бы вообще этой кафедры, а мы жили. Но Писание говорит о том, что заставляй, запрещай, увещевай, напоминай. И говори, когда удобно тебе, когда неудобно, продолжай это делать. Вот. Павел говорит Тимофею. Потому это очень важно. Это очень важно продолжать руководить, служить, проповедовать. Аминь. Хочется кричать «Аминь!» Была бы только в этом польза, в этом крике. Знаете, я рассказывал вам этот фильм «Жизнь одна». Меня потряс этот фильм однажды, когда у женщины раковую опухоль в мозгу обнаружили, как яйцо. Она, значит, месяц давали ей жить, там, ученые эти, профессора. И, знаете, и она поехала отдыхать на курорт, там, познакомилась с журналистом, они там полюбили, почилась, друг друга. Это мирской фильм, не, значит, не христианский. И они там полюбили друг друга, человеческой любовью. Когда она приехала в свой город и к этим профессорам делать УЗИ опять, и они сделали УЗИ, она спрашивает, ну как моя опухоль? И врачи в шоке, они показывают ей два снимка до курорта и после курорта, и говорят, у вас опухоль в другом месте, вы беременная, а опухоли в мозгах у вас нету. Вот показывают снимок опухоль до курорта, и после курорта мозг чистый, но она беременная. То есть любовь, она производит внутри каждого человека определенную химическую реакцию, которую ученые называют тестостерон. И это вещество, которое сам организм выбрасывает. Пытались искусственно ученые создать, но она не создается. То есть организм на самом деле, доказано учеными, когда человек начинает любить, даже обычной, короткой человеческой любовью, или он думает так, внутри в этот момент начинается самовосстановление, и органы исцеляются, печень, там, легкие, там, значит, это кишка 12-перстная, там, взаимообмен веществ, там, кровообращение, все улучшается. Тестостерон, он делает свое дело, но это только во время любви. Любовь. Знаете, любовь, один мой друг пастор сказал, знаете, друзья мои, любовь приходит из вечности. Знаете, из вечности, потому что мы-то из вечности на этой земле. Аминь. Друзья мои, послушайте, когда ты видишь вот это именно привязанность, когда ты смог уже разобраться и отказаться, и понять, что тебя выбирают только потому, что тебе что надо. Как эти 10 прокаженных выбрали Иисуса на короткое время, потому что они умирали, а когда они ожили и выздоровели, они просто уже не видели в нем нужды. И влечение, и привязанность была, пока они были нездоровы. И только один прокаженный, он продолжал нуждаться в Иисусе Христе, и когда он был болен, и когда он стал здоров. Это потрясающе. И знаете, это отношение, оно приходит из вечности. На этой земле ты его не найдешь. Только разве что в кино, знаете, только разве что в кино. Вы со мной? Как в этой песне поется, а как хочется вернуться в городок, где все близко и знакомо, на часок. Городок, знаете, в тот город, в ту семью, в тот дом, куда вернулся блудный сын, промотав все имение, и однажды сделал переоценку и вернулся. Не потому, что он кем-то там заработал там денег, там, каким-то профессором, вундеркиндом, а разбитым, полностью больным, никому не нужным, голодным, но в дом отца. А как хочется вернуться в городок, где все близко и знакомо, на часок, хотя бы на час. Хотя бы начать, это тайная комната. Снова мы не способны возвращать себя туда. Но Дух Святой, Он это делает. И потом через нас придется послание в церковь. Опять прививается, как это правильно сказать, это ДНК неба. Вы со мной сейчас. И это мечта, потому что мы были там в доме, слышите? Я еще раз повторяю, друзья мои, любовь приходит из вечности. Любовь приходит из неба. И мы окунаемся в это состояние и вспоминаем то, в чем мы нуждаемся самое большее. И это есть состояние, состояние любви. И мы в нем нуждаемся, его ищем и снова возвращаемся и распространяем это через нас. Аминь. И именно это является критерием безопасности. Написано имя Господа. Крепкая башня, убегают в нее праведники, безопасен. И люди, они, все люди ищут безопасности. Все люди сегодня в тревоге находятся, поэтому пьют водку, наркотик, потому что там есть такая, знаете, ложная безопасность, кратковременная. Но когда они попадают в твое присутствие, человека, понимающего любовь или нуждающегося в любви, или в климат церкви, как говорит Толик, они сначала не верят, неужели это то. Они проверяют, и когда они убеждаются, они остаются. Если, конечно, они сделали свое определение. Если не бродяги по жизни, знаете, бродяга, ему вокзал, люди, движение, дорога, этап. И такие же самые бродяги. Такие все мы были по жизни раньше. Знаете, и я хочу, друзья мои, теперь сказать, знаете, подытожить, знаете, нашу тему очень важным моментом. Давайте мы поднимемся на ноги, давайте подтянемся, потому что то, что я сейчас буду передавать, это очень важно. Рыбасики турла, масики турла. Давайте немножко помолимся. Рыбасики туспада, рыбосилике турлобасили. Давайте помолимся. Давайте. И дайте мне еще, хочется спросить, как вам тема, получаете ли вы что-то, кормишься ли ты еще на этом месте, или ты уже накормленный, и в принципе тебе уже тут нечего получать, ты уже все это слышал не раз, я все это слышал не раз. Кого ты хотел удивить? Получаешь ли ты что-то еще сегодня на этом месте? Кормится ли ты, касается ли тебя Дух Святой сейчас? Понимаешь ли ты то, что ты находишься в церкви, и ты в Доме Божьем, и твоя судьба, она в руках Божьих. Ты защищен. Не зря, не все так плохо. Ты на правильном пути. Ты однажды проголосовал за нужную партию. Ты сделал правильный выбор, который атаковал, атакует и будет атаковать сатана, пока мы на этой земле находимся. Понимаешь ли ты это? Итак, друзья мои, такой пример. Давайте вместе подумаем. Блудный сын и Иуда. Я назвал это, эту мысль или принцип синдром оценки или значимости. Синдром оценки. Значит, синдром оценки – это когда тебя оценивают за что-то в другом месте. Знаете, я постараюсь выразить это таким вот образом. Блудный сын жил в доме отца. Ему чего-то не хватало там. И он взял свою часть имения, которая ему принадлежала по праву. Слышите? И он пошел в другие места, там, где его приняли. Не потому, что он был сын, а потому, что у него был ресурс. И его там оценивали, потому что дома у отца его недооценивали. И ему так важно была оценка. Больше значимости. Больше значимости. И он был влечен именно этим синдромом. И он нашел людей. Это были женщины, это были мужчины. В других городах и краях, и странах. Там, где его приняли и ждали. Знаете, без лоха и жизнь нелегка. Знаете? Интересно, Иуда Искариот, друзья мои, он, будучи в команде Иисуса Христа, я вдруг понял, послушайте, я вдруг понял, он, будучи в команде Иисуса Христа, он был, у него было дух превозношения, потому что он считал, что он лучше кого-то, но его недооценивают, и он пошел к фарисеям с предложением, потому что фарисеи очень нуждались, чтобы уничтожить Иисуса Христа, но не могли. И Иуда, один из близких Иисуса, пришел и сказал: «А что вы мне дадите, если я вам предам его?» И они обрадовались. Они встретили, пойми, как блудного сына с каким-то ресурсом, встретили там блудницы. Понимаете? И там другие там люди. Он не нужен был им, этим блудным сыном, никому. Этот Иуда, он не нужен был фарисеям. Но именно этот момент, понимаете? Этот момент, когда Иуда пришел к фарисеям, его с распростертыми объятиями, вот этот момент, заради этого момента, чтобы пережить этот момент, блудный сын и Иуда оставили отчий дом, оставили команду, чтобы снова побудоражить, понимаете, и убедиться, что этим людям я точно нужен. Здесь у меня оценят по-настоящему. Вы со мной сейчас или нет? Потрясающе то, что на самом деле это было все по-настоящему. Фарисеи, когда увидели Иуду с предложением, они очень искренны. Здесь не было понтов или наигры, притворства. Они обрадовались: человек настоящий. Ты один среди всех этих смог постигнуть. Ты выбрал нас. Ты сделал правильный выбор. И когда эти друзья блудного сына, мнимые и блудницы, они увидели его с полным кошельком, это так было искреннее принятие. Аминь. И он подумал: наконец-то я нашел свой дом. Там меня не ценил так ни папа, никто. Вот я всегда знал, что я больше стою. Я всегда знал, что у меня больше есть ценность какая-то. Вот теперь я счастливый человек. Вот это я переживаю безопасность, потому что я убежден, что этим людям я точно нужен. Они со мною вплоть до крытой. До конца, потому что вот. у меня что-то есть. Аминь. Что было у Иуды? А? Денег, как у блудного сына, не было. У Иуды была информация. У Иуды был ресурс, с которым он пошел. Это, знаете, на самом деле, скажу, забегая вперед, что там желание себя подороже продать или нужда быть использованным, чтобы меня использовали. Когда, как это сказать правильно? Могу ли я говорить этот пример? Послушайте, это женщина, которая снова и снова отдается 49-му мужчине заради этого момента и настоящей картинки, кратковременной, что он нуждается на самом деле во мне. Потом опять она будет не нужна. Но потом она не думает, что будет потом. Лишь бы сейчас снова побыть желанной. Это потрясающий синдром просто отдавать, подставляться, чтобы попользовались мною. По крайней мере, этот момент, он будет по-настоящему. Знаете, какая тонкая игра нечистого духа из преисподней. Снова и снова быть обманутой, использованной. Там она не нужна, не нужна. А все равно туда попадает. Господи, помоги нам. Значит, синдром превозношения – это я лучше не потому, что я есть, а потому, что у меня есть. И послушайте такую мысль дальше. Потому мы теряем друзей, или теряли друзей, которые теряли друзей, послушайте, которые любили нас всегда, потому что мы есть, мы теряем. И мы ищем тех, которые будут нуждаться в нас, потому что у нас что-то есть, а не потому что мы есть. Вы со мной, нет? Значит, сейчас, секундочку, я хочу выразить еще одну мысль очень важную. Этими людьми можно строить отношения только тогда, когда у них и есть, и нет. Знаете, что такое есть и нет? Это это когда у меня нет ничего, есть только проблемы. Когда человек разбитый, полностью аннулирован, слышите? Когда опять слово «разорванный», с ним можно строить отношения. Только тогда, послушайте, когда у него ничего нету. Вот в таком состоянии, в котором пришел блудный сын. Опять семья у нас, сынок. Опять ты в доме, и ты это осознаешь. Ты понял, что тебя любят, и тебя всегда ждали здесь, не потому что ты крылатая фраза, или чем-то походка отличаешься, а потому что просто ты Вася. И все. То есть с ними можно строить отношения только когда они разорванные, когда у них ничего нету, когда они все потеряли. Но когда они что-то появляются, или они кем-то уже становятся, все сложнее и сложнее. И они становятся мутнее и мутнее. Знаете, послушайте еще такую мысль. Шакретер масундара мама масанда. Итак, с ними можно строить отношения, когда у них ничего нету и все потеряно. Ничего нет и все плохо. Вот так вот лучше. Ничего нету и все плохо. Вот тогда мы опять семья. А когда что-то у них появляется, тогда мы уже не семья. Искусство любви или семьи, или дружбы, чтобы всегда. Как вам это? Принимается ли? Искусство дружбы, чтобы всегда. Не тогда, когда я порванный снова, в очередной раз, а тогда, когда я выкарабкиваюся, запах мой изменяется, и вкус, я остаюсь. Я помню, кто мой ближний. Я помню, что сделал Господь. Когда я не нужен был никому, я нашел семью, которая приняла меня, где я вырос, где я снова поменялся, И для меня это важно. Я это больше никогда не отдам. И не потеряю никому. Я надеюсь, вы вмещаетесь что-то. Хочу сказать такую очень важную мысль, на мой взгляд, друзья мои. Я назвал ее «ужасающая реальность». А ужасающая реальность, знаете, в том, что Иуда и блудный сын, синдром один и тот же. Вот, слушайте, это так важно понять. Это то, что меня озадачивает на то, что у меня нет ответа, нет какой-то формулы. Еще раз. Господи, помоги. Иуда Искариот и блудный сын. Синдром значимости, ценности один и тот же. Послушайте. Послушайте. Здесь не только материализм. Не только материализм. Здесь глубже. Слушайте. Одинаковая копия симптомы, но судьбы разные. В чем? В том, что блудный сын, увидев то, что он ошибся, он вернулся. Он смог увидеть, но он смог вернуться. А Иуда Искариот, он смог увидеть, что он проголосовал не за ту партию, он ошибся в своем выборе, но вернуться так и не смог. Любовь там больше не живет. Иуду уже никто не ждет. Вот эта устрашающая реальность, где-то в этом, я думаю, есть страх Божий, потому что мы не знаем, почему. Мы не знаем, почему. Что могло произойти в судьбе блудного сына, то, что не допроизошло в судьбе Иуды Искариота. Почему блудный сын вернулся к отцу, оставив свой уровень, марку, притворство, признав проигрыш свой? Мне ничего не надо, кроме тебя, отец. Кроме дома твоего, я буду рабом, не служителем, кем угодно. Я так хочу вернуться снова в этот дом, где все близко и знакомо, хотя бы на какое-то время. Но Иуда Искариот, увидев, что он, предав кровь невинную, ужаснувшись, раскаявшись, отдав деньги, материализм, не все тут зима, здесь глубже, когда уже ничего уже не деньги, есть люди, которые умирают, и деньги, и все остальное, и автоматики у коридора стоят, охранники, слышите. Но им это все не надо. Им это все не надо. Слышите? Вот здесь вот момент ужасающий. Знаете, Иисус говорит, что не бойся того, кто может жизнь твою забрать. Бойся того, кто может и душу в гиену послать. Вот этого бойся. То есть это Бог, друзья мои. Знаете, Писание говорит, что Исава Бог возненавидел. Бог возненавидел Исава. А Якова возлюбил. До того, как они еще что-то сделали доброе или злое, чтобы изволение Божье в выборе происходило, Бог уже возненавидел Исава. Потрясающе. Он возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Я хочу тебе сказать, что это что-то не от меня лично, от моих усилий, понимаешь? От моих дарований Бог выбирает меня, от моих оценок пятерушников. Не от этого. Это потрясающе. Это потрясающе. Что потрясающе? Божья любовь. Это взаимоотношения. Тот, кто ищет эти отношения, он найдет их. И оценка, и тест именно на эти отношения. Потому что то, что человек ищет, тот его найдет. Иуда, будучи в этих отношениях, купаясь, как и блудный сын, он пренебрег. Но блудный сын смог вернуться, а Иуда так и не смог вернуться никогда. Екклесиаст 9.8, друзья мои, я заканчиваю. Дайте мне ваше внимание. 9.8 написано: «Одежды твои да будут светлы во всякое время». И, послушайте, написано: «И да не оскудевает елей на голове твоей». Давайте мы посмотрим это местописание. 9 глава Екклесиаст, 8 стих. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». Эй, послушайте, знаете, что это за елей? Это когда масла в голове не хватает, проблемы начинаются в судьбе, в семье. Это масла не хватает, в голове этот человек начинает превозноситься и ничего со мною сделать не, собою сделать не может. Знаете, и тут Остапа понесло, или тут Вадима понесло. И где-то я понимаю, что понесло, но я не могу остановиться. Уже все люди понимают, что меня несет, ну остановиться. Но кондуктор, нажми на тормоза. Но нету тормозов. Тормоза придумали трусы. Нет, тормоза от Бога. Елей на голове твоей, это когда от больной головы и ногам, и рукам спокою нема, и окружающим тоже спокою нема, от больной головы. Послушайте. Да не оскудевает елей на голове твоей, это именно способность понять нашу тему. Это способность выбрать друга, выбрать с кем, кого уважать, воспитываться у чьих ног, чей голос слышать. Снова за кого голосовать. Послушайте, посмотри на голову соседа, есть там масло? Теску дело уже. Пощупай, масло есть? Если суховато, поплюхать, а мы на голову, смочи чуть-чуть. Может, знаешь, может снова захочется масло. Масло должно быть на голове. Слышите? Масло поможет тебе выбор сделать свой. Масло. Когда в масле масла не хватает в голове, оно там не смазано, надо масло, слышишь? Масло надо. Послушайте, чтобы ты понял, что я имею в виду, Бытие, 3 глава, 17 стих. Давайте, мы учимся, друзья мои, мы снова учимся. Этот урок сейчас скоро подходит к концу, поэтому немножко терпения. Знаете, написано Бытие 3.17, за то, что ты послушал голос жены своей, написано. Ты будешь пахать на земле твоей, и эта земля твоя, дар твой или талант твой не будет давать тебе силы. Ты будешь добывать деньги в поте лица своего и будешь ожидать урожая, они будут колючки приносить. Твоя земля, твоя сфера влияния, потому что ты послушал голоса не того, кого надо было слушать. Амин. А собственно говоря, что произошло? Бог сказал одно, а Ева сказала другое, и Адам послушал голос Евы. Да было все понятно, когда Бог говорил. А когда Ева начала говорить, и тоже нравится. И опять надо выбирать. И опять надо выбирать. Слышите? Такая мысль, послушайте, у Евы было преимущество, которым она его убила, а не оживила. А какое у Евы было преимущество, ты знаешь? Это интересная мысль. Ну? Я вам задам три вопроса для включения в эту тему, для подключения к этой истине. Итак, первый вопрос. Какое у Евы было преимущество? Вопрос в студию. Хорошо, недалека ты от истины. Это тоже духовно звучит. И Леша сказал, я думаю, он ее любил. А кого же ему еще было любить? Жирафу или антилопу гну? Ты понимаешь намек, нет? Какое преимущество было у Евы? Она одна была, приземлитесь. Она была одна. Вот это тупик, секрет сервиса, который надо нам раскусить. Это сервис. И когда человек, он понимает, что такого нету тут, и он напрягать начинает отношения, иначе говоря, злоупотреблять ими, потому что он-то понимает, что тебе же, дорогой мой, ты же от меня так просто легко не отделаешься, не откажешься, потому что больше нету на кого. А если я сейчас пропаду, или там, ты останешься один с этими гипопотамами, забыл эту большую свинью, как называется она, которые там в болоте купаются, как оно, больше бегемотами останешься. Хочешь остаться бегемотами? Не хочешь, да? Вот я. И когда мы становимся в тупик, о, так я не хочу остаться один в этом пути. Я не хочу остаться один. Я не хочу с бегемотами оставаться. И знаете, вот выход, как, итак, это первый вопрос. Вы поняли, да, преимущество Адамы, которым она злоупотребила и убила Адама. Слышите? А не оживила его. Значит, второй вопрос. Почему? Ведь же Бог дал ее Адаму. Второй вопрос. Почему? Ведь же Бог дал ее. Кто дал Адаму Еву? А как могло получить благословение от Бога, а потом и убило его? А должно быть же благословение, то оживляет. Друзья мои, минуточку. Оно-то обогащает благословение от Бога, которое. Второй вопрос. Почему же? Это же Бог дал. Почему же убило, а не оживило? Чем думал Бог? Типа ответственность все на Боге тогда получается, нет? Жену, которую ты мне дал. У тебя с жирафой бы жил бы. Она хоть безмозглая, но зато бы не клюнула на уловку сатаны. Значит, голос сатаны, он звучит. И голос Божий, он продолжает звучать. И чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. И третий вопрос, какой выход? Какой урок? Чему мы можем научиться в этой картинке? Это тупик. Знаете, как на свадьбе в Кане Галилейской. Тупик. Вино закончилось. Аминь. Это не то, что свет вот потух, сейчас включим. Без проблем. Класс и есть. А когда вино закончилось, и когда Евы все позаканчивались, одна единственная, сейчас ее могу потерять, это тупик. Выход какой? Эй! Слушай, внимательно. Выиграешь обязательно. Это послушание голосу Божьему. Может быть, не супердуховно, может, вы ожидали что-то умнее услышать. Ничего умнее нету, чем быть послушным. Не тогда, когда ты в дерьме, а когда ты кем-то являешься уже, и запах твой уже. Чуть получше стал и продолжать быть послушным. Вот это критерий благородства, зрелости, мудрости, сыновства, дружбы, удачи. Не везет мне в жизни, повезет в любви. Пусть случай повезет в любви. Что я имею в виду, собственно говоря? Не сильно ли загибаю? Когда вино закончилось на свадьбе, и Иисус сказал абсурдную штуку. Возьмите воду и несите, как раз, придите, люпира. Что-то с вашими лицами. А, я понимаю, что вы всю жизнь воду, вино носили. А сегодня понесете не вино, а воду. Что-то с вами. У нас глючит Иисус. У нас удручение какое-то. Мы сейчас не понимаем вообще-то. Так вы же нуждаетесь в дрюке сейчас просто. Если я вас сейчас не глюкану, если вас не задрючит сейчас, ну, извините за такое дрючить, ну, Павел говорит, удручать меня. Это библейское сугубо слово, библейское. Знаете, вплоть ангел сатаны, чтобы удручать. Я не хочу удручаться. Я хочу поощряться. Снова поощряться. А Иисус говорит на свадьбе, надо удручаться тоже. Несите воду. Не хотим. Это твой выбор. Это твой выбор. Послушай слово. Иисус сказал однажды парню, который так хотел Царство Божие, с таким лицом, я такой Иисус, я вот готов в Царство Божие идти. Что надо? Давай еще что-то сделаю. Я уже понаделывал уже все. Он ожидал, сейчас Иисус так, о, потеря сознания, скажет, ребята, Иоанн апостол, смотри, вот он, короче, вот команде не хватает нам. Звезда, где же ты была? Или была? Или было? А Иисус так спокойно, не теряя сознание, говорит, ну еще тебе надо одно вот это вот сделать, короче. Откажись от своего преимущества. Все, и пойдем вместе со мной. Что-то меня глючит. Что-то лицо мое меняется из убеждения, что я самый ценный, что-то непонятно. Видно, наши пути с тобой разойдутся, Бог. Я думал, ты меня сейчас оценишь, но ты, походу, не ценишь. Ну ничего, найду другого Бога. И есть ребята, которые примут. И есть пару мест, которые я сейчас приду, расскажу, у меня там первое место. Я вижу, вам нравится. Это истина. Если не нравится тебе, то это твоя проблема. Аминь. Это твоя проблема. Это твой выбор. Итак, послушайте, преимущество Евы, она сманипулировала или озадачила своего мужа, и задачку эту нужно было решать мужу. Аминь. У меня вчера произошел глюк. Это так интересно. Послушайте, это так интересно. Глюк, это очень интересно. Глюки не только от дьявола приходят. Чуть помазание говорить дальше. Была свадьба. Очень крутой день. Я с профессором разговаривал в Полтаве. Высший кафе, профессор, удивительный человек. В кабинете, как с тобой, женщина-профессор. Удивительный человек. Она меня встретила улыбкой. Волногула первый зашел. Мы по нашей болезни. Мы однажды купили 3 телефона, когда за Важину ездили в Северодвинск, я купил телефон и нагулял. Мы не сговаривались, купили телефон, нам было так неудобно. Приедем за Важину, 2 крутых телефона. Приезжаем, у него тоже крутой телефон. И говорит, братья, мне так не вжило, я купил новый телефон, у вас такого нет, а мы вытягиваем по телефону все. Мы не сговаривались, купили 3 телефона. Гепатит С тоже 3. А то как телефоны, так у 3, знаете, это знак от Бога. А как гепатит С, так у тебя есть, а у меня нет. Меня Бог люче любит. И у Нагулы гепатит, там, значит, модификации 1, у меня 2 генотип, а у Заважина, как вы думаете, какой? 3. Так что мы друзья. И мы попали к профессору, Нагула зашел первый, потому что у него первый генотип, даже там очередь. А кто 2? Я говорю, ну, по очереди, по графику, я 2. Я захожу к этому профессору, извините, я не в тему, наверное, да? Ничего, я сейчас доберусь к концу. И я говорю, мы команда. Она улыбнулась, ну, давайте, команда, что там у вас показываете? Такая, и улыбнулась, знаете, эта улыбка расположила меня. Я думал, сейчас встречу такую, знаете. Ну, давай, пару умных вещей сейчас я тебе задам вопрос, чтобы ты понял, что ты, короче, перед кем ты находишься. Это кабинет, ты видишь, все это, короче. Аккуратно садись там, смотри, видишь, кожаное кресло. Не, она такая простая вообще женщина. Она мне положила на кушетку, она там туда-сюда начала. Там я рассказал, а я ей рассказывал о жизни. Задрал, короче. И она там меня щупала, я о жизни. В тюрьме сидел 4 раза. На психбольнице 4 раза. А что вы там на психбольнице? Я говорю, от наркотиков пытались вылечиться родители. А не вешались? Не, я говорю, не, этого не было. А потом, знаете, так шею повернула, у меня класснула, она так, что-то у вас шея так класснула, да? Я говорю, да, шея класснула. Вот как мультик какой-то. Такая простая женщина. Мы так с ней нашли общий язык. Я говорю, может, вы визиточки дать, центр реабилитации? У нас, я говорю, до 100 человек. Разные люди есть вообще, разные. Мы профессора свои. Она говорит, я уважаю центр реабилитации. Дайте визитки, обязательно дайте визитки. Я говорю, денег дать вам потом? А я говорю, не, выздоравливайте. Профессор. Я приеду к ней после Нового года, мы не попрощались с ней. Я возьму ее за руку, да даст мне Бог силы. Я скажу ей, что у вас столько, кроме профессионализма, мира и спокойствия в сердце, как лекарство. И за то, что вы не взяли денег от Божьих людей. Бог пусть заплатит вам за нас. Что-то в вашей судьбе, в вашей жизни, в вашей семье пусть изменится. Не может быть такого, чтобы у нее все было гладко. У нее есть тоже какая-то нужда, которую знает Бог. Ну, если я за гаишников молюсь, которые отпускали и будут отпускать, чтобы что-то Бог им помог. Я сказал, командир, тебе повезет, отпусти только меня. И он дает документы, его немножко, конечно, нервничает. Потому что он обычно не отпускает, тот отпускает, сам не понимает, почему отпускает. Я сажусь в машину, Господи, я говорю, благослови его семью. Как я говорю, командир, будет так, как я сказал. Я Божий человек. Ты отпустил меня. Не потому, что я, понимаешь, денег дал ему. Это понятно, денег дал, отпустил. А денег не дал, отпустил. Вот это математика высшая. Не потому, что я что-то имею, а потому, что я Божий человек. И когда я говорю, что я Божий человек, то он понимает, что кто перед ним стоит. Я не с гитарой там плясал ему, течетку там, отпусти меня, сейчас я тебе спляшу. Я просто сказал, я Божий человек. Я не дал ему бабло, вытянул ему кошелек. Такой, сколько же мне даст? Там на тебе $100, без проблем. Дайте тебе $200. У меня нету $200. Денег нету. Но что имею, то и даю. Будь благословен, командир. Итак, глюк. Это интересная штука. Но такая она неприятная, знаешь. И свадьба. Через профессор утром началась. И потом свадьба тоже так интересно. Классная была вообще атмосфера на свадьбе, знаете. И когда мы вышли ехать домой, мы увидели, что стекло в моей машине, там пассажирское переднее, разбито. И вдребезги вся машина в стекле. Кто-то каменюкой пробил стекло. И, конечно же, я первое подумал, это ты, сатана, опять на моем пути. Как ты ненавидишь меня, дьявол. Бог меня видит, а ты меня ненавидишь. Я понял, что это он. Че мою? Там куча машин. Так 20 машин стояло на свадьбе. Именно мою машину. И знаете, и, конечно, печально, но внутри опять знакомый симптом глюка. Вот учение мою машину. Мою, значит, все нормально. Борьба продолжается. Ты думаешь, я сейчас понты колочу? Я всегда встречал это в моей жизни в тюрьме и на свободе. В моей семье, в служении, среди моих друзей. Знаете, это как награда от Бога, что ты неугоден дьяволу. И как, ничего же не можешь сделать, все же, или я женился, все. Все. Ну, хотя бы настроение подпортить, паскуда. Это все, что он может подпортить настроение. Да он не испортит мне настроение. Настроение мое может испортиться, когда мои друзья снова. Снова презирают любовь. Настоящие отношения и улавливаются, и увлекаются тем-то опять модным. Конечно, есть моднее места, чем эта ганемка, я с тобой согласен. Но я здесь счастлив в этой ганемке. И знаете, и Игоря барсетка заварена пропала там. Вот там он положил барсетку, а я знаю, я Оксанку всегда учу, никогда не оставляй сумки, вещи, лучше под сиденье запрячь. Я знаю эту процедуру. Человек обошел наркоман все машины, ничего не видел, увидел барсетку, и там моментально камень порвет, Наташа улыбается, потому что вот родная стихия, да? Камнем пробивает, я тебе учу, если может пригодиться в жизни. Хоть этому мы же научимся. Берешь острый камень, быстро пробиваешь. Даже сигнализация, не бойся, ты хватаешь и убегаешь, никто тебя не догонит. Даже не переживай сигнализация. Камень должен быть увесистый такой, не сильно большой. Маленькая должна быть дырочка, чтобы рука залезла. Записывай, записывай. Может, хоть этому научишься. И хватаешь барсетку и бегом убегаешь. Вот примерно такая процедура. Я говорю, ребята, никогда не оставляйте, я Игорю говорю, никогда не оставляйте на сиденье кошельков. Или. Это приманка, это повод, это искушение для любого наркомана. Знаете, и все, у Игоря там паспорт, документы, там анализы, там, слава Богу, что кошелек он вытянул перед этим. И знаете, было разочарование такое. И, ну, о чем я хочу сказать? Знаете, дружба, она, я так подумал, а положил бы ты свою машину, барсетку? Может быть, ты переживал бы за свою машину и не положил бы барсетки? Подумал бы 5 раз, ложить или барсетку? Ну, же он тоже наркоман, как и я. Он должен знать все эти принципы. Потом я дальше подумал. Мои мысли были такие. А еще когда он потом, знаешь, такой, Вадик, паспорт у меня есть, и оказывается, в кармане у меня паспорт. Такие счастливые все. Я говорю, а стекла от Volkswagen там не нашлось нигде? Которые стоят 1500 сейчас, не? Знаете, и он ко мне подошел, уже прости, я не хотел вообще. Я понимаю, что это как бы, ну... Проблемка, то я ее организовал, типа, знаете, но я не хотел, я не думал. И понятно, что ты не специально это организовал. Но я подумал, если бы он был просто, ну, я подвозил чужого человека мирского, я сказал бы просто, это твоя проблема, дорогой мой. Тебе надо заплатить за это, если по-людски, если хуй. Можешь меня кинуть? Но это ты создал, ты раслюбый, мэн. Но мы друзья. Если бы был просто брат верующий, знаете, не друг мой, я сказал бы, ну, давай 50 на 50. Потому что ты создал проблему, моя машина проблема, ты как бы не включаешь заднюю. Давай, 50. Сколько будет стоить это стекло и ремонт, мы пополам. Это было бы правильно, нет? И первый момент, и второй был бы правильно, но он мой друг. Он мой друг. И мы говорим о дружбе, мы говорим о взаимоотношениях. Как неприятно, но он мой друг. Я сказал просто, кроме всего того, что это моя машина. Я должен был все это проверить,
Я взял на себя ответственность вести их. У них был вариант на своей машине ездить. Слышите, нет? Я взял на себя ответственность, организовал. Я должен был проверить. Если это произошло, то это моя ответственность. Аминь. Мы говорим о дружбе, мы говорим о любви, мы говорим о взаимоотношениях. Итак, выход в тупике, когда мы понимаем, что мы теряем. А, ну, понимаете, что глюк, вот после свадьбы мы так вышли, а я смотрю, и прямо попытка своровать мое настроение. Типа, ты Богу не угоден, что это неправильно. Я говорю, нет. Я хожу, радуюсь, на меня все смотрят. Юра там начинает, Аникин, лепить эту клейку изоленту, там в окно прилеплять, там веничком сесть. Я говорю, Юрка, так в конце концов, поехали домой уже. Я же хочу, чтобы все. Я говорю, ты не заберешь вечность, это окно. Эту машину тоже мы вечность не заберем. Мы там, эти консьержки, там все люди, ой, у нас, говорит, сколько времени тут церковь. За 20 лет ни одного окна не разбили. Это же надо быть таким грешником, чтобы твое окно меня разбили. А я улыбаюсь, говорю, да сделаем это окно. Документы восстановим, анализы, все будет нормально. И не то, что я там тиз, а я внутри радуюсь. Внутри у меня классно, да, сделал, я уже позвонил, уже заказал. Я думаю, ну где-то $75, думаю, потому что мы на Nissan заказывали, окно там $660 где-то стоило. А на Volkswagen дороже, думаю, $75, звоню в трепете, говорю, там есть? Да, говорит, есть. Сколько будет стоить? Он говорит, $30. Я говорю, слава тебе, Господь. Что не 75. А сам говорю, а пятерочку скинешь? Дороговато. Вот человеческая природа, да? Слава Богу, что не $75. Сделаем мы это окно. Аминь. Дружба важнее. Отношения. Они есть фундамент, есть залог счастья. Аминь. Успеха. Ну, хочешь ли ты этого? Или ты готов снова размениваться опять? Попутный ветер подул. О, это мое. Время, это мое время, подул, попутный ветер. Часто в жизни попутный ветер является ошибкой и кратковременной удачей. Итак, урок из Адама и Евы в том, что послушание, потому что на свадьбе в Кане они были послушны. Юноша с печальным лицом ушел, как только услышал голос Иисуса или слово сказанное, он не смог послушать и выбрать именно то, что неудобно, потому что его глюкануло. Как и глюкануло в свадьбе Калилейской, эту воду несущей, глюкануло. Но они пошли и сделали, а это небо. Друзья мои, а это из вечности, эти поступки, что люди хотели, жаждали и не могли жить, продолжая жить так, как жили. Слышите? По краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю крутому. Потому что не можем жить иначе, там в этой песне поется, если ты знаешь эту песню. Я заканчиваю. Значит, Авраам, юноша, вот воскресное служение, насколько я знаю, примерно об этом, да, проповедовали ребята, которые проповедовали. Как для тебя что-то умирает, да? Было воскресенье или нет? Знаете, и такая мысль, больнее всего, когда больнее всего я постараюсь выразить так, мы заканчиваем. Больнее всего, когда твои отношения, они пренебрегаются. Когда ты просто не даешь что-то, а даешь себя близким людям. Ну, как это сказать? Ты предлагаешь дружбу, ты предлагаешь все, что у тебя есть, но прежде всего, если ты выберешь меня, то ты выбираешь и то, что есть у меня. Аминь. Помните эту историю, когда миллионер умер, и поставили с молотка все его имущество. Острова, там дома. И там была одна картина, нарисованная его сына. Она была такая плохо нарисованная. И кто-то купил... Эта картина стоила доллар. Стальные замки, дома были дорогостоящие. Кто знает эту историю? И один мужик говорит, мне это нравится картина. Сколько она стоит? Доллар. Да я куплю ее. И когда продана была картина этому мужику, у три раза молоток ударил и сказал, все. Аукцион закончился, потому что в наследстве было написано этим миллионерам, кто-то купит эту картину моего сына, он приобретает все. Он становится властником всего. Поэтому, когда ты выбираешь Бога, ты становишься обладателем всего наследства. Писание говорит, как хорошо мудрость наследством. И мы на Лидийских будем, вот мы будем уединяться с братьями и сестрами, мы будем Я хочу быть в этой теме, я хочу молиться, хочу, чтобы Дух Святой снова и снова аккумулировал, давал нам взгляд, давал нам направление, чтобы те, кто останутся, они были наши. Потому что Иоанн говорит, как узнаем, что они наши, потому что кто-то не остался с нами, те, кто остались, потому они и наши. Потому что они получили одно и то же обещание от Бога. Одно и то же. Жили в одних шатрах. Странники. 11 глава Евреям, 9 стих. Странники на этой земле. Авраам, Исаак, Яков. Бог, он назывался Богом Авраама, Исаака и Якова. Они получили одно и то же, одинаковое обещание от Бога. Верили Богу, даже на земле, не получив всего. Но они продолжали верить, что они выбрали Бога. Аминь. Ищи людей, друзей, жену, мужа, которые выберут тебя. Слышишь? Придет все экзамены, ты с ним, можно идти в разведку. Даже если в вашей команде, семье ошибка будет, что-то не получится, она тебя не оставит, он тебя не оставит. Он пойдет с тобой, и вы начнете снова, и будет успех, если не в пятый, то в десятый раз вы победите. И за это именно вас будут уважать люди. Потому что вам этого никто ничего не дал. Из людей вам дало небо. Аминь. Санкцию на близость. Этого ищи. В этом будь уверен. Не разменяйся. Слышишь? Не разменяйся. Поэтому больнее всего, знаете, как главнее всего погода в доме, я тебе скажу, больнее всего тогда, когда ты предлагаешь там, слышишь, ну, пастырство свое там, или дружбу свою. Ты не орел, есть орлы покруче, пастыря там, церкви там, служения там, не знаю, там, как жена там, выбирает мужа, который жигулям, а есть мужики с мерседесами, но они фантики, слышите? И, знаете, Иисус, он, к сожалению, смотрел на Иуду, потому что Иисус делал все для Иуды, он любил, он ноги мыл, он его наставлял, он взял его в команду свою, но Иуда, он, уходя, знаете, уходя, просто пренебрег всем этим, презрел, и, конечно же, было больно Иисусу. И отец блудного сына также, видя уходящего сына, ему было больно, потому что он что-то выбрал другое, он взял что-то, рванул, знаете, и пошел. И, конечно, было больно. И нету счастливее человека, как отец, видящий блудного сына, вернувшегося в дом. Аминь. Я уверен, что притча о блудном сыне говорит то, что он вернулся окончательно и не продолжал бегать туда-сюда, туда-сюда, обратно. Туда-сюда, обратно. Однажды мы должны созреть. Аминь. Однажды мы должны убедиться, мы должны определиться однажды. И тогда с нами что-то можно строить. И это то образование, это то основание, которое нужно Богу, чтобы что-то делать на этой земле через команду. Аминь. Невзирая на глюки, на поощрение, на удручение, мы остаемся, кем мы были, друзьями, людьми Божьими, семьей, церковью, аминь. И реабилитантам, и приходящим сюда от Бога людям, они убедятся, им будет на что посмотреть, аминь. Потому что стыдно, кому видно и нечего показать. Давайте будем показывать, давайте сможем, давайте захотим этого, именно этого. Давайте это будем распространять, никогда этого не потеряем, аминь. Аминь. Это выбор каждого из нас. Это выбор каждого из нас. Каждого из нас. Я благословляю вас, друзья. Я призываю имя Господа. Да поможет тебе Господь. Во всем остальном это твое решение. Аминь. Твое решение. Будьте благословенны. До свидания.